парню скажи, сходи к психологу, он скажет, я чё, больной, и чё мне к психологу идти, я чё, больной.
Когда начали совместно проживать, это стало нашим большим вопросом, потому что в семье у него и у меня были разные экономические, грубо говоря, модели.
Приходишь с девушкой в ресторан, и она что, не ест? Я ничего не буду.
Да я мало ем.
И сидит. А не, подожди, стесняться есть, это же прям, ну типа совсем?
Ну да.
То есть даже салатик?
И в моей голове было понимание, если мы берем собаку в семью и оба ее хотим, то и гулять мы будем вместе. Но на практике скажу, что все утренние прогулки первоначально легли на меня.
Вопросы нужно задавать перед браком, то есть перед свадьбой. Ты связываешь с этим человеком свою жизнь и должен иметь понимание. А перед отношениями вопросы задавать абсолютно не нужно.
Дима, это любовь, ты
да
понимаешь?
Что? Блин, любовь, ну, я, может, такой рациональный человек, ну, любовь. Ну, ты понимаешь мозгом своим, что любовь любовью, а сортир тебе мыть всю жизнь.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Посуду моешь ты».
Привет, и мы его ведущие, я Дмитрий Степанов.
Я Таня Шабанова, и мы вернулись после новогодних праздников.
Да, и снова готовы обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи и люди в отношениях. Я, значит, в браке уже 2.5 года и с замечательной девушкой Дашей, и я делаю такие паузы, потому что я пытаюсь посчитать, у нас тут была годовщина отношений.
Вы же так много лет вместе.
8 лет. 8 лет.
8 лет.
8 лет вместе, да. А еще я адвокат.
Угу. Я 8 лет назад даже не представляла, что я встречу Макса. Я, значит, замужем 1.5 года. Я работаю на радиоведущей. И что, детей у меня нет.
А у меня есть.
Как зовут твою дочку, скажи, она прикольная.
У замечательной девушки Даши и у меня есть дочка Кира.
Отлично.
Так, это 14-й выпуск, и какая у нас тема сегодня, Таня?
Подожди, ну а поздравить всех с Новым годом?
Всех с наступившим Новым годом.
Ладно, хорошо. Мне такую классную тему предложили, мне очень нравится эта тенденция. Нам пишут слушатели и предлагают темы. И сегодня у нас тема. Что нужно обсудить на берегу перед вступлением в отношения или в брак?
Прикольно, что мы год назад записывали выпуск «Как организовать свадьбу». Такая абсолютно материалистическая штука. А через год мы обсуждаем, какие вопросы нужно обсудить перед свадьбой.
Точнее, даже, знаешь, возможно, нужно поставить по-другому нашу тему. Надо ли что-то обсуждать перед отношениями или свадьбой? Может быть, ничего и не надо.
Все, давай, теперь приходите, что нужно. Ну, конечно, надо обсуждать. Не, ну можно вступить в брак, ничего не обсудить, развестись. Опа.
Это тоже опыт.
Да, почему бы нет?
Но, с другой стороны, ведь можно попытаться обсудить, понять, что ничего не получилось.
Слушай, ну и правильно, ну и не мучиться, и не тратить деньги там на свадьбу, и все такое.
Ну а что ты думаешь, много таких пар, которые начали обсуждать какие-то вопросы?
Ну вот я, например,
не сошлись.
Ничего не обсуждал, но просто перед тем, как позвать Дашу замуж, я с ней встречался 5 лет. То есть я там
вы там встречались, получается, с 18 лет.
С 19.
С 19. У вас, я так понимаю, никаких жестких принципов по жизни и каких-то позиций не было? Вы начали встречаться и вместе формировались, там друг друга воспитывали, учились жить.
Ну, в целом, наверное, да.
И ко всему вместе пришли.
Нет, почему? Что же не было? Нет, были принципы. Самостоятельность, самодостаточность. Самое главное, то, что мы самостоятельная личность, что мы друг друга не ограничиваем во всяких вещах. Просто так нам повезло, мы совпали. Хотя мы обсуждали вещи, и семейный бюджет мы обсуждали так, поверхностно, что он уже там сложился до свадьбы. Мы обсуждали детей, хотим мы детей, когда мы хотим детей. Это все было обсуждено. Если бы можно было, если было бы принято обсуждать с девушками, а когда свадьба, а не просто делать предложение, типа, как это, играть в сапера, взорваться, не взорваться, то я бы и это обсудил, но это...
Ну, многие это обсуждают, а когда свадьба, а какое кольцо надо подарить?
Вот это да. Не, просто Даша ждала предложения за год до того, как я его сделал. В том году я уже был готов обсуждать. Это уже было обсуждаемо.
Обсуждать, что в этом году его не будет, да?
Не, ну обсуждать можно сделать предложение, хоть сейчас, но поженимся мы там через несколько лет. Не, ну там отношение к алкоголю. Можно ли быть подписанным на своего бывшего? Да господи, что угодно. И столько вещей. Это все, из-за чего люди ссорятся. И это все желательно обсудить до свадьбы, там составить списочек, что что я считаю недопустимым в отношениях. Там, и чтобы другой человек его там визировал там, или сказал, нет, а вот это ты считаешь это недопустимым, я считаю это допустимым, давай договариваться. Ну, короче, как-то так.
Слушай, ну, я с тобой согласна отчасти только, потому что еще там 2 года назад я считала, что смысл договариваться, угу. если все равно будут вопросы, в которых вы не сойдетесь. И поэтому, чтобы не ссориться и не ругаться, типа, любовь все победит. Но сейчас я понимаю, что это не так.
Ничего любовь не победит. Все победит любовь.
Поэтому тут есть, знаешь, какой риск, что вы начинаете обсуждать, не договариваетесь, угу. но при этом вы друг друга любите и хотите быть вместе. Ну, как быть в этой ситуации?
Кто-то должен уступить.
То есть тут получается, что вы идете в отношения, вы понимаете, что вам будет тяжело, и что в этих вопросах вы не сойдетесь. Один хочет, чтобы работали оба, а другой хочет, чтобы работал только один. Ну, или вот, один хочет детей прямо сейчас, а второй не хочет их вообще.
Да, вот классическая ситуация. Я мужчина, я хочу, чтобы моя женщина не работала, а моя женщина хочет работать и строить карьеру. И я считаю, что это вот прям может быть препятствием вообще к образованию семьи. Потому что если она согласится с ним и не будет работать и похоронит свою карьеру, она там потом к 40 годам забухает, потому что она не реализована. И кому это, извините, нафиг надо? Или они будут из этого скандалить все время? Так же и наоборот. А из-за того, что он пойдет на попятную. Тут дело в том, что я не понимаю... Ну, мне кажется, принципиальность такая узколобая, принципиальность в каком-то вопросе, но это глупость. Ты неужели не можешь понять аргументы? Понятно, что когда вы вступаете в брак, и, например, ты топ-менеджер, а она кассирша в Пятерочке, ты можешь сказать, слушай, ну нафига тебе эта работа? Ну она неинтересная, она малооплачиваемая и все такое. Давай ты не будешь работать. И, ну, это какая-то в этом есть логика. Или давай я тебе найду работу получше. Угу. Или мы что-нибудь придумаем, или поменяй работу, или давай ты поедешь поучишься. А когда,
Хотя бы перекресток.
А когда он топ-менеджер, а она топ-менеджерша, вот, и он говорит, нет, ты не будешь работать, то это, я считаю, ну нет.
Ладно.
Она будет разочарована в жизни.
Смотри, короче, у меня, во-первых, есть вот такое сообщение, ничего абсолютно совершенно не обговаривали, наверное, мне просто очень повезло, или жена меня любит.
Одно другому не мешает, я думаю, вам и то, и то.
И еще одно есть сообщение.
Так, друзья мои, я убежден в том, что жениться и выходить замуж нужно за человека или на человеке, взгляды которого максимально похожи на твои. Потому что, на мой взгляд, чем меньше разногласий и разницы во взглядах, тем меньше поводов потом для ссор, разборок, споров и так далее. И эта позиция мне была близка интуитивно, а потом уже со временем, повзрослев, я узнал, что в еврейском религиозном мире, а я еврей, существует институт сватовства, и профессиональный сват или сваха подбирают пару, то есть жениха и невесту, из максимально близких социальных групп и слоев, чтобы у людей было как можно больше общего и как можно меньше различий.
Прикольно?
Да, неплохо.
То есть в еврейском браке до свадьбы всего несколько встреч. У жениха с невестой, безусловно, есть право выбора, нравится, не нравится. То есть миф о том, что за тебя все решили родители, это неправда. Но при этом пик отношений, он уже после свадьбы, а не как в обычном светском браке, пик это когда ты пришел в ЗАГС, у тебя максимальные чувства, а дальше там уже как получится.
Но это получается такой подход прагматичный, да?
Ну слушай, ну если так, то, ну я думаю, много бы браков не состоялось. У меня просто есть товарищ, мы с ним учились вместе, вот он угу. из деревни. И я узнал о том, что он из деревни, ну из какой-то достаточно отдаленной. Угу. Я узнал об этом только потому, что он мне об этом сказал.
Угу.
То есть он совершенно не производил никакого впечатления. Но он с другой социальной сферы. То есть что, он не может девушку, которая там в третьем поколении живет тут у нас в городе.
Врач.
Да, как...
Учительница.
Да. Но по взглядам, да. Мне кажется, именно по взглядам на отношения мы с Дашей совпали. Поэтому у нас каких-то больших разногласий нет. Ну вот видишь, тут прикольно в его сообщении, что тут еще выступает арбитр независимый. Угу. Типа еще какие-то есть третьи вот эти сваты, которые... И обычно в нашей же светской жизни такими выступают родителями. И когда мама говорит, а он тебе не пара, ты будешь всю жизнь жалеть, вот, то это, может быть, тоже стоит иногда прислушаться.
Да, я, кстати, у тебя хотела про это спросить. Должно ли быть важным мнение родителей, когда ты выбираешь для себя
если
пару?
Если мнение конструктивно, то да. Если это он урод, то нет, это не важно.
Да ну так родители, мне кажется, не говорят.
Да говорят. Ты идеализируешь мир, родители что только не говорят. Вот. Некоторые даже потом спрашивают, ну что, когда? Когда разведетесь?
Ух, ничего себе, какие родители. Слушай, вот, Дим, вы начали встречаться с Дашей. Да. И она тебе рассказывала, что она любит.
Ну да.
Какие у нее принципы по жизни. Ну. А потом вы начали жить и поженились.
Да.
Расскажи, все ли совпало?
Ну, спрайт она больше не пьет.
В чем она тебя обманывала? Я вот про что. Я сегодня задала в Инстаграме вопрос своим подписчикам. Расскажите, как вы обманывали своих партнеров для того, чтобы им понравиться на начальных этапах.
Не, в чем она меня ни в чем не обманывала. Ни в чем. У нас были политические разногласия, так сказать, которые она со временем встала на мою сторону. Слушай, нет, ничего.
Вообще ничего. Не носила тебе пирожки и не говорила, что это она их приготовила?
Нет, она мне честно говорила, да я что-то вообще не в кухню не умею играть. И это не было секретом. И наоборот, сейчас она развивает в себе
кулинарные таланты
и удивляет меня. Когда не было никаких ожиданий, простите, это вообще легко. Ну вот, Даша сейчас очень хорошо готовит. Она всегда хорошо готовила, когда готовила. То есть это просто...
И ты не говорил, обожаю кататься на сноуборде и путешествовать?
Нет, я обожаю кататься на сноуборде и путешествовать. Мы просто менялись же по ходу пьесы очень сильно. Там в какой-то момент Даша отказывалась от мяса, потом возвращалась. Я в какой-то момент уходил там глубоко в спорт и там в каких-то соревнованиях участвовал. Потом это все дело бросал, я там худел, толстел. Ну, в общем, мы ни в чем намеренно друг друга не обманывали, честно говоря. Не знаю. И понимаешь, когда мы начали встречаться, я был таким парнем, не особо к стремящимся. А вот эти отношения из меня там сделали, почему-то я стал во время их амбициозным. Возможно, это Даша, возможно, просто я повзрослел. Короче, нет, я ничего такого не было.
Мы просто, когда начали встречаться с Максом, он мне, во-первых, говорил, что он очень любит гулять.
Ну.
И мы с ним гуляли много, потом выяснилось, что это не совсем так.
Слушай, а вот тут наоборот. Я сказал, Даша, я очень обожаю ходить пешком и вообще готов ходить сутками. Даша сказала, а я нет. И я такой, пойдем погуляем, 20 минут прошли, потом час на скамейке сидим. И не знаю, слушай, видишь, такого не было.
Потом Макс скрывал, так сказать, что он человек, абсолютно не приспособленный в быту, для того, чтобы казаться лучше, видишь? Но потом в какой-то момент он все равно сказал, что у меня типа не особо с хозяйством. Но я буду стараться.
Он же один жил.
Да, он один жил, но он просто забивал на быт, он ел все время не дома.
Красавчик.
Он ничего не готовил. Он говорил, у меня если нечего есть, то я не буду есть. Готовить я не буду тоже. Я либо куда-нибудь схожу, либо посижу это на сосисках из микроволновки.
Да, неплохо.
И я вот сама-то думала, что, надо быть честным человеком, сразу говорить, там, типа, я вот это люблю, вот это не люблю, чтобы было проще договориться. А тут вот сейчас я думаю, а как же так, Макс меня покорил столькими прекрасными вещами, которые оказались неправдой, потом они как-то скорректировались, и в итоге все нормально.
Единственное, сгладилось. Вот что, Даша, точно, и в чем я ее обманул, но я ей никогда это не декларировал, просто я играл на гитаре и пел постоянно. Вот, и типа она думала, что мне это очень нравится. Но на самом деле я это делал ради того, чтобы найти себе женщину. Как только я себе нашел ее, в принципе, необходимость отпала. И вот эта тема, что Дим, что ты не поешь, что ты не играешь. Я ей вот это все объясняю в 15-тысячный раз. Вот это да, вот тут неоправданные ожидания, наверное, какие-то есть.
Есть сообщения такие от девчонок. Мне стыдно, но я раньше заботливо вставала делать завтрак. Хотя мне не надо было так рано вставать. Сейчас меня танком не поднять для этого. Цветы, подарки. Не было такого, что раньше их было много, а потом стало мало?
Нет, не было. Их и раньше было мало, и сейчас мало. Вот что я могу сказать. И тут Даша либо смирилась, она иногда говорит, типа, мне не хватает. А я говорю, да, я понял, исправлюсь. И ни черта не исправляю.
У меня, кстати, есть вот сообщение тоже на эту тему. Сначала было очень много цветов, всяких подарочков и тому подобного. А сейчас все строго по праздникам. А у нас наоборот, Макс как-то сначала, я уж про это рассказывала, что он говорил, я не романтичный человек, не умею ухаживать, а сейчас прям разошелся вообще. И сам все выбирает, что мне нравится, уже понял все, и цветы просто так заказывает даже на работу вообще. Вот что значит, человек раскрылся.
Раскрылся, да. Видишь,
Так, дальше еще сообщение. Это вот ваши друзья точно написали. Я в самом начале отношений говорила, что не умею и не люблю готовить. И работаю очень много, что соответствовало действительности. Через месяц поехали в Карелию, в глушь, и там с удовольствием готовила. Парень был приятно удивлен. Вот сейчас каждый раз радуется и нахваливает, когда я что-то готовлю. Правда, я не так уж и часто это делаю.
Ну, офигенно. Ну,
заниженные ожидания — наше все.
Ну, даже не даже заниженные, ну ты скажи правду. Я же тоже никогда там не говорил даже, что я готовлю постоянно. Но я ей сказал, я умею готовить. И то есть она как бы, если я готовлю, она ждет, что будет вкусно. Не то, что ждет, что я буду делать это каждый день. Ну, короче, как-то так.
Есть сообщение, когда мы только начали встречаться, я в 10 классе, а он в 11, то я постоянно его вела к себе длинным путем. Он не очень понимал, где находится, и когда провожал меня, шел тем же длинным путем на остановку. А я просто хотела подольше идти с ним. Потом только рассказала ему о коротком пути. Это обман, Дим, как ты считаешь?
Это очень романтично. Вот это романтика, а не вот это цветы. Блин, что, цветы купил, господи, денег отдал. В чем тут романтика? А вот тут вот такие истории меня трогают за душу.
Мне кажется, все девочки прикидываются супер милыми. Это просто в крови. Вот такое следующее сообщение. Ну а сейчас я могу с ним и поматериться, и это радует, что все маски сняты, и я такая, какая есть.
Мне вот эти все штучки ваши женские.
Слушай, мне сегодня такую прекрасную ссылку прислали на рассуждение тут одного лектора-психолога, зовут его Сатья Дас, который написал много книг по семейной психологии, он именно на этом специализируется, и он написал 14 вопросов, которые нужно задать до свадьбы.
Ну давай,
предлагаю сейчас их обсудить, для того, чтобы потом им было легче. Хочешь, я тебе расскажу, мы с тобой обсудим их. Значит, смотри, первое, прям самое первое, дети.
Да.
Начинаем с детей сразу, видишь, не с долгов с каких-нибудь там, и не с предпочтений, где ты хочешь жить, в квартире или в доме. У нас, кстати, с Максом такие есть разногласия. А дети? Сколько будет детей, по каким принципам вы их будете воспитывать, кто будет воспитывать, какую роль будут исполнять родители супругов? Короче, бабушки, дедушки. Как ты думаешь, надо ли с этого начинать? Можно же поссориться, а до детей, может быть, и дело не дойдет.
Нет, ну слушай, нет, ну да хватит, ну нет, классно, ну надо обсуждать. Мы с Дашей обсудили, когда у нас будут дети. Мы это обсудили еще до того, как я ей предложение сделал, мне кажется. Что если мы поженимся, то дети должны быть не позднее такого-то возраста. И Даша сказала, я хочу детей, а я что-то промямлил. Типа, ну, дети, я не знаю, что такое дети.
То есть вы понимали, что там через пару лет после, даже через год, да, получается? Через год после свадьбы?
Ну, через полтора, да.
Уже пора.
Уже пора, да. Да, и это было обговорено.
И есть, кстати, на эту тему у меня сообщение. Привет, мы обсуждали только глобальные вещи во время отношений до свадьбы. То, что все важные решения принимает он, а я доверяю и вмешиваюсь в это только, если совсем что-то не устраивает. То, что ему придется какое-то время работать одному на нас двоих, так как моя долгая учеба не позволяет это делать. Сразу видно, что человек из меда пишет, да?
Ну да.
И то, что когда родится ребенок, никаких нянек, бабушек, я должна буду сама сидеть с ним в декрете. И я даже написала, спросила, чьи это были условия, и она сказала, что это были условия мужа. То есть именно муж хотел, чтобы жена сама сидела с ребенком без нянек, бабушек.
Ну, может, у него травма детская, няня обидела, не знаю.
Ведь в целом же смысл отношений — прожить счастливую жизнь и получать от нее удовольствие.
Нет, и смысл там, чтобы... отношений — прожить счастливую жизнь, все остальное — это лишнее, сказал. Счастливая жизнь может быть тяжелой и напряжной, но она счастливая.
Ну ладно, и вырастить счастливых детей.
Да, да.
Если все будут счастливы от того, что ребенка будет воспитывать бабушка.
Да у меня наоборот все. Даша, мне кажется, сейчас уже, может быть, и просидела бы в декрете все 3 года. Но ее ждут на работе. И как мы там это будем разбираться, мы это. Вот эти, мне кажется, я считаю, что участие бабушек, нянь, это вот уже по факту. Сначала родите ребенка. Посмотрите, какой он. Может быть, это.
Может, он прикольный.
Тань.
Да ладно, я шучу.
Все прикольные, в какой-то мере. Посмотрите, ну просто есть дети, которые там вообще от мамки не отлипают. И им без мамы плохо, они плачут. А есть дети, которым типа прикольно со всеми. И это же все зависит от ребенка. Тут уж так глубоко я не... Вот.
Ну да, Даша тоже говорила же до того, как у вас Кира родилась, что она хочет выходить на работу, что она будет скучать по работе сильно.
Да, сейчас
она кайфанула от материнства и на работу уже не сильно спешит.
Ну, не то, что не спешит, да, но придется как-то с этим работать. И это я рад очень этому, что так получилось. Что мы теперь решаем вопрос, как бы нам выйти на работу, а не решаем вопрос, как бы побыстрее сбежать от ребенка. Вот, это круто. Короче, я считаю, что надо определить, когда мы делаем детей с партнером. И вообще делаем ли, это самое главное.
А сколько?
И это тоже нельзя определять. Ну, знаешь, сколько? Ну, ты типа, я хочу 6 детей. Да ты одного посмотри сначала, как это выглядит. Потом решаем. Я думаю, что о следующих детях нужно договариваться после рождения первого.
Ладно, хорошо. Дальше, второй пункт. Ага. Деньги. На чем будет основана ваша финансовая система? Как вы относитесь к неравенству в доходах? Как вы будете принимать решение, что купить, а что не стоит?
Ну, мы прям конкретно об этом не обсуждали. Мы обсуждали с Дашей момент, когда я с работы увольнялся.
Угу.
Я ей сказал: Даш, я увольняюсь с работы, я не знаю, будет у меня доход, не будет, что мы потянем, да, потянем, все.
На эту тему вот такое сообщение есть.
Ну, просто на своем личном примере могу сказать то, что когда мы начали встречаться с моим молодым человеком, будущим мужем, мы сразу не обговорили бюджет и не обговорили там, как это у нас будет все происходить при совместном проживании. А сейчас, когда начали совместно проживать, это стало нашим большим вопросом, потому что в семье у него и у меня были разные экономические, грубо говоря, модели. Вот у меня в семье нормально то, что там деньги папы — это наши общие деньги, а деньги мамы — это деньги мамы. Вот. А у него в семье было не так. То есть у него там родители складываются пополам, и он тоже видит наше построение бюджета как пополамное. То есть кто-то должен, ну, оба должны вкладывать определенную сумму денег в бюджет.
Вечная тема.
Вечная тема, да, может, ты еще раз это обсуждаешь.
Но, да. Опять же, если бы они это обсудили, что изменилось бы? Он бы сказал: я привык так.
Не, слушай, тут же вопрос не в как привык, вопрос в формировании. Ты типа должен оценить свои, во-первых, возможности.
Угу.
Достаточно ли я зарабатываю, чтобы содержать полностью семью, не рассчитывая на деньги жены? Если ты отвечаешь на это утвердительно, то, в принципе, ты уже теперь после этого думаешь: я могу себе это позволить материально, могу ли я себе это позволить морально? И эти вопросы нужно задать.
Ну да, кстати, сейчас я согласна, всё правда.
Это же очень просто.
Есть сообщение, надо обсудить свои ожидания, когда один планирует построить дом, а другой путешествовать каждые 3 месяца. Ничего не получится, когда для одного обедать в кафе с коллегой — это норм, а для жены это страшный сон. Тут же тоже видишь отношение к деньгам.
Тут, да, тут это вопрос отношения не к деньгам. Что мы считаем тратами, да.
Угу.
И что мы считаем серьезными тратами. Типа я хожу там обедать в кулинарию, ем там за 350 рублей. И если бы Дашу это не устраивало, то были бы вопросы. Ну, типа, знаешь, есть такие суммы. Вот подарить подарок близкому человеку. Какая там сумма является приемлемой для этого? Там, сходить поужинать. Какая
сходить
сумма
в кафе, да.
Да, какая, то есть кому-то поужинать в кафе 5 000 нормально, а кому-то и 300 рублей дорого.
Вот. Как поехать в отпуск, из каких отелей вообще выбирать, да? Мне кажется, люди, когда первый раз едут в отпуск, они же не представляют, у кого какие вообще ориентиры, кто к чему привык.
Да, уровень жизни нужно как-то немножечко сопоставить между собой.
Дальше быт, кто и как будет вести домашние дела, кто убирать в доме, кто выбрасывать мусор, кто готовить, кто мыть посуду.
Тут проще, тут нужно обсудить, женщине спросить у мужчины: мужчина, ты это из этих, из барьёв? Ты считаешь, что женщина все должна делать, а ты будешь на диване лежать. Если он говорит «да», то, ну, извините, ну, с этим придется жить. А если он скажет «да нет, я типа мне не западло попылесосить», то, значит, уже дальше можно договариваться. Мне кажется, тут есть просто крайность определенная. У определенных людей есть определенная крайность, которую нужно выявить. Или, например, есть женщина, которая говорит: «нет, я тебя не пущу, ничего не будешь делать, ты все плохо сделаешь».
О, кстати, я знаю такую пару, в которой девушка сказала своему парню: если я тебя еще хоть раз с веником увижу, я с тобой расстанусь.
Я считаю, что она обесценивает его вклад в домашнее хозяйство. Вот. А он может мучиться из-за этого.
Но это армянская семья. Она сказала, что у них так не принято, и что ей стыдно, что он убирает. Видишь, у нас какой сегодня интернациональный выпуск.
Кошмар.
Дальше, очень интересный пункт, угу. Я об этом вообще не думала, а это же очень важно. Это болезни.
Чего? А, типа какие
болезни? Обсудить болезни друг друга, да. Прикинь? Приходило ли тебе это в голову?
Нет.
А вот ты знаешь, кстати, что старшее поколение мне рассказывало, родственники, что в деревне принято, все там же все друг про друга знают, и они говорят: зачем ты там собираешься с ним гулять и собираешься за него замуж выходить, он же весь больной. То есть так могут сказать, и типа это аргумент, чтобы не встречаться с парнем.
Не, ну слушай, ну конечно, если есть какая-то страшная болезнь, наверное, о ней надо сообщить. Не, если есть психическое расстройство, наверное, тоже надо сообщить. Или наркозависимость.
А то, алкозависимость?
Что... Да, да, но об этом же никто не признается. Ну, как и в наркозависимости.
Ну, тут надо смотреть в нем. Хотя, блин, все равно все же самое интересное выясняется после свадьбы, мне кажется, да?
Нет, кстати, отношение к алкоголю, я не знаю, есть ли там отдельный пункт к курению, к легким наркотикам. Ну, это тоже нужно обсуждать на берегу. Потому что мы там с Дашей вопрос курения обсуждали, что ее это не устраивает. И, собственно, я там ради нее бросил курить. Вопрос алкоголя мы с ней не обсуждали, но у нас такой вопрос не стоит совершенно, кажется.
Я, кстати, обращала свое внимание на то, что люди, у которых в семье есть какие-то проблемы с алкоголем у родителей, они очень внимательны, когда выбирают себе партнера. Есть ли какие-то в нем. Вот эти вот
не,
черты.
Ну, тут
даже... А вот девчонки, у которых, которые это не наблюдали, такие девчонки очень часто попадают, потому что у них нет этого пунктика, в принципе, в голове, но они видят, что пьет, как бы что. Они не понимают, что такое нормально, что такое ненормально.
Ну тут, блин, это же так странно. Тут у нас наука медицинская не может сказать, что такое алкоголизм. Типа каждые выходные пить — это алкоголизм. Там понятно, что все считают, что алкаш тот, кто бухает каждый день. А тот, кто бухает каждые выходные, это алкаш. А тот, кто бухает раз в месяц, это алкаш, но в определенный день, первое число месяца. Или там в день зарплаты. Ну, это же все разное. Это...
А если да, бухает и просто потом добрый. Типа, это же вроде как и неплохо, и не предъявишь. Ну ничего плохого, он же не дерется. Он же не буянит.
Ну, он же умрет просто раньше, если он злоупотребляет алкоголем.
Возможно, или наоборот проживет очень долго. Блин, этих алкашей хрен поймешь.
Ну, это старые, которые, это как говорят, мой дед всю жизнь пил, твой дед всю жизнь пил и воздухом чистым дышал. Вот. Ну, в общем, нет, вот это, если вот про здоровье, обсудить отношение к алкоголю, ну, просто сколько раз, вот это, знаешь, на всяких, типа, на мероприятиях, там, когда сидит парень, который, типа, хочет выпить, и сидит его девушка, которая на него...
И она ладошкой рюмочку прикрывает.
Да, не пей. И я думаю, что происходит? Вы не обсудили это? Ну, если ты вообще считаешь, что алкоголь — это неприемлемо, ну как-то это обсуждать. Ну, так же и все остальное. Короче, это важный вопрос. Мне кажется, из-за этого столько скандалов.
Многим парам следовало бы договориться о том, что в какой-то момент надо уже девушку послушать. Ну, просто это надо говорить не при всех друзьях. По-моему, сейчас пора остановиться.
Этот момент, когда доходит до того момента, когда надо уже остановиться, его уже хрен остановишь. Это как там один мой знакомый был индикатор, что если он начинает свистеть, значит все. Точка невозврата пройдена. И, собственно, тут уже чего говори, не говори, уже без разницы.
Я, кстати, да, знаю, что Макс, если он уже такой нормальный, он начинает вспоминать истории про то, как они устраивали концерты в универе и участвовали в студенческих веснах. И все, я понимаю, если пошли истории про весну, значит,
хороший.
Все, хороший. Причем больше он никак не палится вообще. То есть, как бы, он даже ровно ходит, у него не заплетается язык, и все прекрасно себя чувствует. Но вот это вот...
Не, и просто вот это... штука, ведь самый там, это самый же, как это, хрестоматийный пример созависимости, типа отношения, когда там кто-то пьет в семье, а кто-то его обслуживает, вот это. Типа, чтобы в это не попасть, ну, обсудите сразу. Посмотрите, понаблюдайте. На первом этапе отношений, кстати, очень полезно, мне кажется, вообще никак этот вопрос не контролировать, а посмотреть, сколько он пьет, как он себя ведет после того, как выпьет, это очень важно. А потом, когда будут выявлены какие-то моменты спорные, уже это обсудить.
Я на самом деле, ну я уже, конечно, это говорила, это может плохая позиция бежать, но вот в ситуации с такими зависимостями я бы не стала договариваться. Типа, давай ты не будешь.
Не, ну тут типа, знаешь, ты с такой, с прагматической стороны подходишь, и мне она тоже близка. Но если брать ситуацию из кино... Я так тебя люблю, и я спасу тебя от этой зависимости, потому что мы столько вместе пережили. Ну, и как, знаешь, как в сериале в этом «Почему женщину убивают?» И там вот эта пара была, где он писатель, и он подсаживался на какие-то таблетки.
Да.
Она его спасала. Но, типа, может, оно и того и стоит. Но да, я лично считаю, что на начальном этапе, там, до свадьбы, типа, не смогли договориться по всяким стимуляторам.
Да, тут, мне кажется, просто тут зачем перевоспитывать? Воспитывать детей надо.
Разбегайтесь, да.
А взрослого человека, что его воспитывать, если он уже все сформировался? Дальше, следующее, любовь и секс. Что для вас является любовью?
Ну, это типа,
как бы, что ты как себе представляешь?
Ну, да. Про любовь и секс нужно, да, обсуждать. Ну, я вообще сторонник того, что и попробовать надо до свадьбы. Я недавно слушал, кстати, подкаст с священником, который обсуждал, почему нет. Вот, очень, очень интересная позиция, что в любом случае нужно учиться и любить друг друга. Даже если, типа, что-то не сходится. Ну, не ладно, не вы.
Тут даже написано, кстати, о том, что надо обсудить, есть ли гармония на 4 уровнях. Телесный, эмоциональный, интеллектуальный и духовный. Вот телесный как раз это про то...
Я сейчас закатил глаза. Чего? Сложно. Не, ну, да.
Не, ну, подходите ли вы друг к другу эмоционально? Может быть, кто-то истеричка, а кто-то суперспокойный человек.
Ну,
с одной стороны, это прикольно, что они друг друга уравновешивают. С одной стороны, спокойного человека начнет бесить истеричка.
Не,
рано,
ну,
или
если
поздно.
Спокойный человек получает удовольствие тут от уравновешивания, да, тогда, а если он, это как бы он... спокойный и твердый, и его истерики...
Не выбивают из колеи.
Нет, если он твердый, он наоборот это принимает, начинает сам трястись, а если он мягкий, он впитывает. Вот, это такая метафора. Нет, тут, мне кажется, вот тут обсудить измены.
Угу.
Есть же пары, которые считают измены приемлемыми. Есть такие пары, скажите? Я тоже, я-то про это только в кино тоже.
Не, ну тут про это будет пункт еще.
А, это будет еще.
Более такой подходящий.
Ну что такое любовь? Ну как это обсудить? Я не знаю.
Смотри, вот еще духовный уровень, интеллектуальный уровень. Интересно ли вам друг с другом?
Конечно, у меня давно не было никаких отношений, кроме как с Дашей. Но иногда я бывал в таких отношениях, когда с человеком не о чем поговорить. То есть вы в определенный момент не можете найти тему для разговора. Ну, типа, вы все там обсудили, всякую фигню. А о чем-то как это? Обычные люди говорят о людях, а великие люди говорят об идеях. И типа никаких идей нечего обсудить.
Ну да, но вот про эмоциональный пункт я прям на нем остановилась и думаю, действительно, как же тяжело иногда бывает, когда ты понимаешь, что просто это эмоционально не твой человек. Это же в повседневной жизни мы с этим встречаемся каждый день. Это есть люди на работе, с которыми нам тяжело общаться.
Слушай, я не знаю, меня такие люди, ну, я очень резко... ну, как назвать, триггерюсь на них, то есть меня сразу начинает бесить, то есть я даже не смог бы с таким человеком вступить ни в какие отношения, я бы не успел, я бы скорее взбесился, чем влюбился, как это говорится, вот. Поэтому я вот эти, это все важные штуки, но я не знаю, как это обсуждать.
Ну,
прикольно,
да.
Знаешь, сходить на терапию, на совместную по этим вопросам, чтобы
да,
с психологом
кстати, это реально интересно, это и чтобы обсудить. Какой-то третий человек у вас спрашивал.
Да, но это какой-то уже такой запредельный уровень, предложить своему партнеру, с которым вы только планируете вступить в серьезные отношения. Слушай, а давай сходим на терапию, обсудим наши отношения.
Причем по отдельности, да, чтобы этот человек сначала с одним поговорил, потом с другим, а потом их пригласил двоих и рассказал.
Я не знаю, честно. Говоря, как это делается.
И рассказал, что по вот этим пунктам вы сходитесь, по этим нет, поэтому мое решение.
Да, такой суд отношений.
Дальше. Следующий пункт — это развлечение. По какому принципу будет организован досуг, отдых и отпуск? Но это же для кого-то рыбалка, для кого-то одеться красиво и пойти в ресторан.
Согласен.
Ожидание от отпуска, я бы
вот
тоже, кстати,
вот
сюда...
Вот с отпуском мне более понятно, как обсудить. Сначала обсуждайте, какой формат отпуска? Лежать? Или бежать. Если крайности нет, когда один говорит лежать, а другой говорит бежать, значит, не сойдете вы в отпуске и съездите в отпуск по отдельности. А если оба говорят, ну, можно чуть-чуть полежать, а потом немножечко побегать, то уже обсуждаем. Не, ну что такое отдых? Это же тоже во времени так растянуто. Типа то, что было для нас даже отдых там 8 лет назад, сейчас это не отдых совсем. Ну, типа, раньше мы очень часто в кино ходили, а сейчас, ну, не ходим. Раньше мы очень часто ходили в рестики и считали это отдых. А сейчас мы идем в рестик, потому что дома есть нечего.
Чтобы не готовить.
Да, чтобы не готовить. И отдых заключается не в том, что мы проводим время вместе. Мы время вместе можем дома провести. А отдых в том, что мы меняем обстановку и какие-то обычные шаблоны поведения. В общем, я тоже не знаю, как это обсуждать. Это вот это проживается.
спросить, что для тебя идеальный вечер?
Блин, вот ты спроси у меня, что для меня идеальный вечер? Да я фиг его знаю, что для меня идеальный вечер. У меня каждый вечер идеальный и разный.
Тут кто-то ответит. Для меня идеальный вечер, чтобы я пришла домой, там все усыпано лепестками роз, расставлены свечи, играет романтичная музыка, и там мы смотрим фильм, например.
Так каждый вечер надо. Просто нет, ну, кто-то, я считаю, кто-то что идеальный вечер максимально должен приближаться каждый день.
Макс, допустим, скажет, для меня там идеальный вечер, когда мы пошли на футбол.
Мне кажется, вот в этой части нужно обсуждать более приземленные, более практичные вещи. Это увлечение человека, вот та же рыбалка. Типа, если вы находите мужчину, который занимается зимней рыбалкой, то, в принципе, вы его зимой можете ему, как только лед встал, помахать ручкой и сказать «пока, до весны». По крайней мере, тех, кого я знаю, кто этим занимается, они там все выходные сидят на этом льду и что-то там ловят. Женщина может быть другое какое-то хобби, а может быть, она бегает. И да. Она каждое воскресенье бегает со своим там беговым клубом. И вот это надо обсуждать, как вам в ваших увлечениях совпасть и из-за этого не ссориться. Если для меня принципиально что-то делать, и я не готов прекращать это делать, даже как вступая в отношения, там, или я хожу 6 раз в неделю в качалку.
Или ты ходишь на танцы парные, и да, твой партнер или... это не твой партнер по жизни.
Вот эти штуки, вот в этом смысле точно надо обсудить.
У меня есть, кстати, знакомая пара, которая на романтический вечер парень привез девушку в гараж, постелил в машине плед и включил обогреватель, снял с нее маску и говорит: у нас сегодня романтик. У нее были совершенно другие представления о том, что такое романтик. Тем более в феврале, это было 14 февраля, было очень холодно.
Но обогреватель же был.
Но обогреватель был, но он не согрел эту ситуацию.
Слушай, ну блин, ну это не об этом. Это называется ожидание реальность. А так, ну понятно, значит, парень увлекается гаражом там. Слушай, не, вот хобби точно надо. Или там мы с друзьями каждую неделю ходим в баню. Вот эти штуки надо обсуждать, а все остальное надо, мне кажется, на практике.
Мне, кстати, Макс очень любит баню. Я вообще не понимаю, в чем прикол. Я не понимаю, зачем идти туда, где тебе жарко и некомфортно.
Блин, и... я составлял себе желание на 2021 год, и там желание было, одно из желаний было начать регулярно ходить в баню.
О, ничего
себе.
Потому
что это, типа, полезно.
Но мы вот тоже, мы начали, когда с Максом встречаться, я поняла, что он вообще, типа, фанат. Он ходил, у них была традиция, они ходили в баню каждую неделю. И все, он ходил без меня. Я думаю, ну я же не могу как бы просто вклиниться в личное пространство человека и сказать: я баню не люблю, поэтому ты в нее больше не ходишь.
Конечно, ну в этом и смысл, да, вот это нужно все моменты обсудить. Все, чем вы наполняли свою жизнь до того, как вступить в отношения, и что вы считаете важным, без чего вы себя не видите, это нужно обсудить.
И это надо отстаивать, мне кажется, ну,
и это
я
надо
так
отстаивать,
считаю.
Да. Мы когда с Дашей начинали отношения, для меня там было принципиально 3 вечера будних проводить дома. Ну, такой вот был человек.
Короче, гулять характера. Не каждый день.
Да. И Даша мне сказала: слышь, мы что-то по расписанию, понедельник, среда, пятница, типа, вторник, четверг, суббота, как в бассейн. И мы это обсудили, и я сказал: слушай, ну давай как-то менять. Ну, как-то постепенно мы пришли к нормальному графику.
Потом, смотри, следующий пункт – ценности. В семье нужно показать ребенку дружбу разных религиозных конфессий. Также в этом пункте идет. Ну и вообще, в принципе, да, ценности. Чего, наверное, вы хотите от жизни, это имеется в виду.
Это вера обязательно, воцерклённые, не воцерклённые, не господи.
Надо ли крестить ребенка, да?
Говорится, да, не используйте слова, которые не можешь выговорить. Ну да, надо ли крестить ребенка? Имеют ли влияние религиозные догматы на вашу обычную жизнь? Типа, поститесь вы там, не поститесь? И как к этому кто относится, если другой человек не соблюдает. Ценности еще. Не, ну знаешь, обсуждать, в принципе, то, куда мы идем, я не знаю, мне кажется, это очень сложно. Но тут, с другой стороны, тут нужно понимать, там есть люди, которые, там, ну, их большинство, которые всю жизнь работают на работе. В какой-то работе получают за это там какие-то деньги и не стремятся там никуда. А есть там люди, типа предприниматели, которым все время на попе ровно не сидится, они все что-то пытаются там стать новым.
Есть люди, для которых ценность самая большая – это свобода, что ему, в принципе, не хочется себя привязывать к какому-то конкретному месту, к какому-то конкретному человеку. Он не привык жить в паре с кем-то.
Не, ну слушай, если ты не привык с кем-то жить в паре, ну тут уже не обсудишь, надо привыкать. Слушай, ну тут по ценностям нужно совпадать, мне кажется. Обсуждением тут особо не... Знаешь, ну вот вы встречаетесь там, он, например, там из семьи священника,
угу.
а ты из семьи не священника, из семьи коммунистов, атеистов. Мне кажется, вот в ценностях легче совпасть, чем... Их просто нужно спросить, а ты что по жизни, как хочешь двигаться? И вот как там... Религия, стремление, наверное.
Что для тебя главное в жизни?
Слушай, ну вот, Тань, что для тебя главное в жизни?
Ну, я бы сказала, что у меня семья главная, потому что на этот вопрос обычно отвечают работа, саморазвитие, свобода, это как говорят многие, это третий вариант.
Ответы с этого, когда ты пытаешься обмануть кого-то при устройстве на работу. Самое главное в жизни – прожить комфортную жизнь. Комфортную.
Это ничто. Это не ответ на вопрос «что».
Что для меня главное в жизни? Комфорт. Ну, типа, так же можно ответить. Слушай, ты меня не, в этом плане не переболтаешь.
Вот. Машина на автомате и с подогревом сидений.
Ну, это часть. Вот. А кому-то комфорт... А комфорт может быть физический, а может быть моральный.
Угу.
Кому-то важнее моральный комфорт. И поэтому я там доставляю себе физический дискомфорт, уезжая, например, в Африку,
угу.
волонтерить, свою душу вот таким образом лечу. И для меня это самое важное. Короче, я думаю, крайние вещи можно увидеть сразу.
Ну, кстати, выбирая между комфортом и приключениями, я бы выбрала однозначно приключения.
Ну, не заикайся. Приключения бывают разные.
Ладно, дальше. Друзья и родители.
Да, отношения с друзьями и родителями это важно обсудить, потому что кому-то важно много времени проводить с родителями.
Тут написано: понаблюдай, как женщина ведет себя без тебя.
А как понаблюдать, если тебя там нет?
Не знаю,
это не какой-то там эзотерик, типа там.
Но вопрос интересный. Ну и вообще, да, правда, можно ли будет общаться с друзьями без нее?
Слушай, тут все идет прям по выпускам, по нашим. Отношения и дружба. Ну да, надо выяснить, кто лучшие друзья.
Родители, как вы будете с ними общаться и кто будет заботиться?
Слушай, блин, офигеть. А это же вопрос реально, его никто не обсуждает, типа, когда родители станут старенькими, кто о них будет заботиться?
Мне кажется, про это тоже надо сделать выпуск.
Ой, да
потому что
это
обширная тема, очень интересная.
Меня пугает это.
Есть же семьи такие, в которых считается нормальным перевести, допустим, родителей, когда они старенькие, к себе жить. И кому-то это может не понравиться из пары.
Да, а в некоторых семьях нормально престарелых родителей отвести в пансионат.
Вот, это
и
тоже...
Да, и это нужно обсудить. Да, это важно.
Кстати, как ты относишься к тому, что я буду содержать своих родителей также на наш семейный бюджет?
Ну, у них пенсия есть еще.
Ну, пенсия, это да, это да.
Вот. Да, кстати, это... Блин, вот это первое... Прям супер полезная мысль из вот этого списка, о которой я даже не задумывался. Это очень круто. Ну, мне кажется, нам с Дашей можно это не обсуждать, у нас одинаковая позиция, но я у нее уточню сегодня.
А я сейчас поняла, только вот первый раз задумалась о том, что мои отношения с семьей могли бы зайти не каждому, потому что я много очень общаюсь со своей семьей, вообще я к ней привязана, я постоянно хожу в гости к родителям.
Блин,
ну, мы с Максом ходим вместе. И он кайфанул, потому что он тоже вырос в большой семье, и ему как бы нравится вот это ощущение движухи, они уже стали ему родными и его приняли. А ведь это не каждому понравится,
ну, конечно,
это
да.
Ощущение дурдома.
Ну, даже не то, что ощущение дурдома, а, ну, в любом случае, родители жены и семья жены, они, ну, на первом этапе вообще чужие люди.
Угу.
Это потом, это же постепенно очень... вклинивается, и кому-то может быть тяжело, да. Ну, тут
но
тоже...
Я кажется, не ожидала, кстати, ты знаешь, понятно. Мы когда начали встречаться с Максом, у него же родители не в нашем городе живут, и он сам там, я его несколько раз привела к своим, mm-hmm. они познакомились, у меня родители молодые, веселые, и они как-то нашли общий язык, mm-hmm. и Макс уже такой сам, ну чё, когда мы в следующий раз к ним пойдем? Короче, ему понравилось, я думаю, о, ну все супер, тут как бы проблем нет, а ведь часто бывает, или там анекдоты про тещу, которая приезжает, и как ее выгнать.
Не, ну тут, кстати, вот хорошо, если о семье, обсудить границы своей семьи от родителей.
Угу.
Это тоже важно. Типа, насколько мы родителей впускаем в нашу семью. Типа, может ли теща приехать без предупреждения? Может ли свекровь и нагрянуть? Потому что мне тоже вот это, где-то всякие мемасы, типа... или свекровь, или теща неожиданно приехали, и там, типа, бросаешь губку, там взрыв, и все убрано. Ну, в таком стиле. То есть для меня вообще непонятно, типа, как без предупреждения там моя мама или Дашина мама может прийти. И такая, типа, ну чё тут у вас?
Может ли тёща или свекровь выступать психологом семейным и помогать разруливать семейные конфликты?
Ну да, типа, в этом мы их посвящаем, в наши распри какие-то.
Дальше, раздражающие черты.
Блин, а чё их обсуждать? Если они раздражают, ну ничего, ну вот говорю я то, что... Ну да, что это бесит. Ну, обсуждай, не обсуждай. За год я так и не отучился, значит, это невозможно.
Вот у меня есть сообщение, что договорились, что если мы живем вместе с его котом, то только чтобы он за ним убирал.
Нормально, да.
Коты могут раздражать, знаете ли. Потом еще есть... Я когда-то говорила Вите на бутеры из Робина с Добина, фу, ты что, я такую гадость не ем. А сама уплетала и уплетаю за милую душу.
В смысле, она его обманывала? Я, прости, да. Я не понял.
Говорила фу про славянский.
Это кощунство. Блин, это такая региональная тема, никто.
И тут следующее сообщение есть. Обязательно надо договориться о домашних обязанностях, чтобы потом все самой не делать. У нас договориться с этим не получилось. Иногда помогает по дому, но очень редко. Ну вот видишь, Дим, это в продолжении моей темы. Они, может, и хотели договориться. Ну а как тут договоришься, если он говорит, я не буду ничего делать? Она говорит, я хочу, чтобы ты делал.
Слушай, вот если бы я был женщиной и вступал в отношения с мужчиной, который бы мне сказал, я не хочу ничего делать, я бы сказал, пошел в жопу тогда. Вот.
Дима, это любовь, ты
да
понимаешь?
Что? Блин, любовь, ну, я, может, такой рациональный человек, ну, любовь. Ну, ты понимаешь мозгом своим, что любовь любовью, а сортир тебе мыть всю жизнь. Не знаю, нет.
Следующее сообщение есть еще первый месяц, стеснялась есть при нем много, а потом показала свой настоящий аппетит.
Это с Дашей мы прошли. Когда, господи, как-то, типа как Биг Тейсти, только с курицей. Вот когда она его съела целиком при мне, на, в первый год отношений, я все понял. Все нормально. Не, кстати, это же такая штука, да, Тань? Я сам, ну, не знаю, ну, типа, девушки стесняются есть.
Да-да-да, есть такая тема, правда.
И вот это жесть какая-то.
Но ты, откуда типа, это, я не понимаю.
Ты, типа, приходишь с девушкой в ресторан, и она что, не ест? Я ничего не буду.
Да я мало ем.
И сидит. Ну, понимаешь, а не, подожди, стесняться есть, это же прям, ну, типа, совсем?
Ну, да.
То есть даже салатик?
Ну, не знаю, салатик, может быть, можно. Но точно не то, что едят руками и грязно вот это все.
У нас с Дашей есть фотка, где мы чокаемся шаурмой на фоне заката.
Нормально. Зато сейчас, да, спустя 8 лет, да даже, в принципе, у нас спустя 3 там года или 4, я не знаю, поесть руками из этого, из какого-нибудь пакета грязного, из фольги.
Ну, нормально, конечно. Да ну все это...
Так, ограничения. Если ты рассчитываешь, что партнер от чего-то откажется, то лучше договориться на берегу. А если ты не хочешь отказываться от чего-то, тоже ей об этом нужно рассказать.
Да, это мы об этом говорили. Вот, кстати, я, типа, бегаю, и бегать я начал не так давно, до рождения там Киры. И когда Киры еще не было, я мог бегать, когда хочу.
Угу.
То есть я обычно я делал это поздно вечером, и, типа, приходил часиком к 10 домой, и все нормально. А потом, когда Кира родилась, я понял, что, ну, надо как-то пытаться... Ну, я не сразу это понял, естественно, я понял это там через какое-то время, что надо как-то менять это расписание, переносить. То есть вечер — это, типа, такое важное время, там, когда мама уже устала, а еще там купать, не купать, вот эти все делишки вечерние. И я подумал, блин, ну, наверное, надо бег куда-то перетащить, там, на утро или там в обед, ну, у меня же свободный график, когда хочу, тогда я бегаю. Тут же и мы это не обсуждали.
Ну, тут еще, знаешь, вот эти все ограничения могут быть. Походы с подружками в кафе.
Да,
для
да.
многих это парней ненормально.
Да, ненормально. Общение с какими-то чужими людьми и все такое.
Подписываться на бывших в Инстаграме.
Да, да, подписываться. Или, ну, в смысле, быть подписанным. Бывший, он на то и бывший, ты на него подписалась, когда он был настоящий. Не знаю. Не, вот это все, что касается отношения с противоположным полом, ну, с какими-то другими там мужчинами или женщинами.
Тут же это к предыдущему сообщению «ходить с коллегой обедать».
Да, да, вот это все нужно обсуждать. Ну, типа, насколько у человека высок вот этот уровень ревности. Кстати, ну, это ревность, такое чувство, вряд ли кто-то в здравом уме такой сидит, думает, я хочу кого-нибудь поревновать. Нет, ну, это, типа, противная такая штука, она тебя изнутри там ест. И этот уровень ревности у человека надо определить и понять, ты сможешь соответствовать, ну, жить так, чтобы его не тревожить. Ну, мне кажется,
я так. Не знаю, но, возможно, можно с психологом с этим поработать.
Ну,
как
да,
ты думаешь,
да.
Вообще может психолог победить ревность?
Я думаю, да. Ревность — это же страх.
Ну да.
А со страхами работают. Это страх потерять человека из-за того, что он уйдет с другим человеком.
Вот, кстати, ревность я бы, наверное, попыталась как-то исправить, потому что это проблема решаемая. И это решить гораздо проще, чем какую-нибудь зависимость от травки.
Слушай, ну...
Или от алкашки.
Ну, я согласен, но ты типа взрослого мужика загони к психологу среднестатистического. Это мы тут с тобой сидим тут, эти психолог, тоси-боси, а ты обычному парню скажи, сходи к психологу, он скажет, я чё, больной, и чё мне к психологу идти, я чё, больной.
У тебя есть проблемы, ты иди.
Да, вот, ну, то есть на этом все и закончится. Я испытывал ревность в своей жизни, и никому не советую, это отвратительное ощущение. И поэтому я сейчас... Бросил ревновать.
Прекрасно. И последний пункт – обязанности. В полной или мере каждый осознает обязанности в браке.
Ну, блин, это опять что-то мы в туда же.
Ну, видишь, оно тут немножко повторяется.
Немножко, да, оно сильно пересекаются темы, на самом деле.
В идеале, мне кажется, нужно вообще еще самим собой это в первую очередь обсудить, там, и не только до свадьбы, но и вообще там перед тем, как что ты хочешь там от отношений, как ты все это видишь, чтобы у человека были четкие границы, потому что наша, знаешь, там, ну, моя мама лично так росла, чтобы, знаешь, там полностью угодить партнеру, там, мужу, и в итоге она вообще потеряла себя. А когда ты точно понимаешь, что ты хочешь от жизни, от самого себя, от человека, с которым ты живешь, то и тебе хорошо, и ему хорошо, и какая-то, да, счастливая жена, счастливы все вокруг.
Какая интересная мысль о том, что надо понять, что ты сам хочешь.
Нет, ну это однозначно, да, да, я с этим согласен. Перед тем, как о чем-то договариваться, нужно сначала выработать свою позицию какую-то, от которой уже хотя бы отталкиваться. Знаешь, это как договориться с ребенком, типа... Давай ты мне одну конфетку, я тебе две. А он складывать не умеет, не понимает. Вот отлично договорились. Мне просто интересно, знаешь, было бы, типа, чтобы человек, когда заявление на развод пишет, чтобы он писал обязательно причину. Типа, ты такую, ну, нормальную причину. Там, он меня бьет, там, или он не смывает за собой в туалете.
А в принципе люди пишут причину, когда заявление на развод?
Слушай, мне кажется, нет. Кстати, так...
Ты с этим не имел дела?
Ну, я никогда не интересовался, как выглядит заявление на развод, оно мне в практике не нужно. Мне решение уже приносит с ним работать.
Ну, самые частые, на самом деле, ответы, которые мне присылали сегодня, это, значит, первый пункт – отношение к детям и желание, нежелание их иметь.
Ну да.
Отношение к собственной свободе. Я могу пойти куда хочу и с кем хочу. Могу любить его друзей или не встречаться с ними.
Да.
И про доверие, конечно, что мы одинаково его понимаем. Вот прекрасное сообщение есть. Мы вроде бы многое обговаривали, но все равно не все. И даже то, что обговаривали, не всегда получается так, как договорились.
Ну, напишите память.
Еще меня Мишка предупредил сразу, что обручальное кольцо носить не будет, некомфортно ему в них, что он и без кольца осознает, что женатый человек.
Пусть татуировку сделает на безымянном пальце или кольца.
Дальше. Мы еще не женаты, но я в самом начале отношений предупредила, что если дело дойдет до свадьбы, я хочу оставить свою фамилию.
Ну, а, кстати,
это
да.
Тоже важный момент.
Вещь обсудить, да. Знаешь, в чем дело? Я даже по-другому бы сформулировал. Обсуждать, не обсуждать. Нужно в первую очередь сказать правду друг другу, как ты хочешь жить и что ты думаешь о конкретных вещах. А потом уже пытаться... А если вы не скажете друг другу правду, вы и не сможете договориться. Потому что это как она говорит, я хочу детей. Это вот наша чистая ситуация.
Угу.
Даша говорит, я хочу детей. А я говорю, а я, честно говоря, 2 года назад не то, что не хотел детей, я вообще не представлял себя в роли отца. И так случилось, так повезло, что когда Даша забеременела и когда ребенок родился, я не пошел и там и не ушел из семьи. Типа, блин, я вообще думал, что все будет по-другому. И вот это моя ошибка в жизни, что я не сказал там Даше правду. То, что я не хочу детей. Ну, кстати, и вот интересный вопрос. А если бы я Даше сказал на начале отношений правду, Даш, я не хочу детей,
Потому что в 19 лет мало кто хочет детей.
Слушай, ну да. Ну даже не в 19, даже в 20-24, когда мы это начали уже серьезно.
Она бы сказала «до свидания».
Она бы сказала «до свидания», мы бы об этом не договорились. Ну хотя она говорила, ну мы же будем иметь детей. Я говорю, ну вообще-то да, это вроде будем. Хотя сам в душе думал, блин, нет, я не хочу детей, что за фигня, какие-то маленькие человеки, что-то с ними делать, вот. Нафиг оно мне надо. Ну, а так вышло, что, ну, тут, это, мне кажется, это просто повезло, реально повезло, что мне роль там отца на данном этапе понравилась.
Интересно, да.
Она мне интересна, она мне понравилась. А могло бы быть наоборот, а могло бы вот это, могло бы оказаться это искренним нежеланием иметь детей. Не знаю. Вот Даша любит котов. Я не люблю котов. Я честно сказал, Даша, я не люблю котов. Мне не нравится. Но я ей уже пообещал, что мы заведем котик.
Вот такая у тебя, Дим, гибкая позиция плавающая.
Да,
вот как тебя слушать
да,
и тебе верить,
да,
если
да,
ты
блин,
говоришь,
я
что...
я вообще такой... Как это?
Пластилиновый.
Пластилиновый, да. Как... флюгер, куда дует, туда и поворачиваюсь, не знаю. Понимаешь, это просто хочется быть вот этим на белом коне в прогрессе отношений, говорить, да, сядьте, обсудите, а потом сам думаешь, да ёшкин матрёшкин, да ты, во-первых, этому сам не соответствуешь, чего ты кому советуешь. Но если мы берем идеальный мир, то да, нужно сесть, все пунктики вот эти 14 там взять и по каждому пройтись и обсудить. Мне кажется, если бы все так делали, у нас была бы статистика по разводам гораздо лучше, чем сейчас. Слушай, не знаю.
Я считаю, что получать удовольствие в отношениях, встречаться можно, в принципе, не сверяя вот это все как кроссворд, как по математике уравнение, подходите вы или нет. А вот если ты уже что-то серьезное планируешь, то да, тут уже, наверное,
ты видишь,
нужно.
Видишь, ты вот, где вот эта грань? Понимаешь, есть люди, которые там десятилетиями не идут в ЗАГС, у них уже даже дети есть.
Угу.
Когда они перешли эту грань? И то есть мы до брака вроде так хихоньки-хахоньки, это так, уровень 0 отношений, угу. Потом делается предложение, это уровень там 0,5, то есть у вас уже, вы на пути к серьезным отношениям.
Да.
И стоит начать. А потом у нас раз, свадьба, и мы уже в серьезных отношениях. А есть люди такие, эй, пойдем, распишемся. Они идут расписываются и потом начинают строить отношения. Ни в какой момент серьезные начнутся. Потому что на момент расписки в браке у них они не серьезные. В общем, задайте себе вопрос, в какой момент ваши отношения становятся больше, чем просто получение опыта и приятное времяпрепровождение.
Так, и, короче, в завершении нашей программы я предлагаю послушать одну прекрасную пару. Mm-hmm. Я попросила наших друзей... независимо друг от друга, mm-hmm. записать это такой социальный эксперимент, можно сказать.
Ох ты.
Записать мне голосовые сообщения. Они встречаются давно уже. Записать свои принципы о том, что нужно обсудить заранее.
Mm-hmm.
И посмотрим, сейчас совпадут они у них или нет. Итак, сообщение номер один, слушаем.
Мне кажется, когда люди искренне по-настоящему влюбляются друг в друга, то первые полгода, ну, в среднем, мне кажется, именно этот период, по ним бьют гормоны счастья, и там точно не до обсуждения важных вопросов. А вот по истечении этого периода можно уже разговаривать с партнером. Скажу так, на своем примере. Мы с моим любимым приняли решение завести собаку. Причем и он хотел, и я хотел. Мы быстро решили, какая-то порода, что это будет мальчик, где его забрать, нашли быстро питомник. То есть у нас не было никаких разногласий по этому вопросу. И в моей голове было понимание, если мы берем собаку в семью и оба ее хотим, то и гулять мы будем вместе. То есть утренние прогулки, как правило, должны быть, ну, как минимум по очереди. То есть у меня в моей голове не было понимания, что это будет переложено исключительно на кого-то одного. Но на практике скажу, что все утренние прогулки первоначально легли на меня. И мне пришлось, так сказать, поменять эту ситуацию путем разговоров и некоторых, так скажем, наездов на своего любимого, почему так ситуация вообще в принципе сложилась. Ну и в итоге мы пришли к общему знаменателю, что за то время утром, когда он гуляет, я готовлю завтрак. Всем удобно, и мы тем самым экономим время. Поэтому, честно скажу, нужно разговаривать, нужно обсуждать все, но невозможно все предугадать и все обсудить. То есть, а когда жить называется? Вот. А второй вопрос у нас открытый, это по поводу торжества в виде свадьбы. Мы тоже пришли к мнению, что мы хотим видеть друзей, мы хотим это делать в веселой заводной обстановке, летом возле бассейна, но... Мы договорились, и сейчас, когда я начала записывать это сообщение, думаю, но бассейны, они бывают разные. Бассейны бывают в разных городах, но как у него в голове, я не знаю, поэтому он скоро вернется домой, и я подниму эту тему. Я всем желаю добрых и искренних настоящих отношений.
Просто поздравления с Новым
нам
годом,
даже пожелали,
да?
Что-то.
Какое прекрасное сообщение. Так, Кристина нам сказала, что надо все обсуждать.
Да, и она на практике столкнулась, что необсужденные проблемы
ложатся на ее плечи.
На ее плечи, да. Она, как бы. Кстати, вот эта мысль о том, что первые полгода, типа, ничего не обсудишь, вот я с ней тоже согласен. И поэтому, отсылаясь к какому-то там второму или третьему выпуску, я же говорил, что, надо повстречаться, угу. Чтобы чуть-чуть, да, вот эта страсть улеглась, и вы смогли там хотя бы увидеть друг друга.
Потому что в первые полгода люди говорят, что они очень любят готовить и гулять, да?
Ну да, да, да.
И все такое.
И тут, да, и наша тема, типа, актуальна для тех, кто уже повстречался. Если вы бежите в ЗАГС через месяц после знакомства, извините.
Так, и теперь... Вторую сторону слушаем.
Скажу сразу, что вопросы нужно задавать перед браком, то есть перед свадьбой. Ты связываешь с этим человеком свою жизнь и должен иметь понимание. А перед отношениями вопросы задавать абсолютно не нужно. Нужно задавать вопросы в процессе отношений. И я думаю, исход хороших отношений, хорошего брака – это честность и правдивость. Абсолютно не советую и не принимаю сам внутренне, когда парни и девушки пытаются играть какие-то роли, пытаются понравиться, делают то, что им на самом деле не нравится, идут на какие-то компромиссы, дабы просто выйти замуж, а потом после замужества эти стереотипы ломаются, и оказывается, что у них было абсолютно другое видение и на быт, и на брак, и на семейную жизнь, и так далее.
Вот так, видишь,
тут... ребят, в общем, можно, если мы с тобой бросим делать подкаст, позовем их вместо нас. Слушай, видишь, они совпали.
А он сказал, что надо только перед браком обсуждать, он говорит, зачем перед отношениями?
Это, видишь, человек системный.
Он тоже разделяет, да, как мы?
Да, надо разделять. А она, видимо, человек такой, то есть нужно обсуждать по мере.
А вообще 89% проголосовавших ответили, что надо обсуждать все вопросы на берегу, и только 11% сообщили, что любовь победит все.
11% романтиков просто их еще... Жизнь, обнеструганный стол, мордой не елозила.
А может быть, они победили просто.
А может быть, победили. Может, это выжившие, как Леонардо Ди Каприо.
А еще прикольный вопрос, который мне рассказал психолог, у которого я брала интервью, как определить, твой это человек или нет. Спросите у него, как ты представляешь нашу жизнь через 30 лет. А потом у себя в голове представьте то, что он рассказал, и представляете ли вы себя в этой жизни.
Тань, у нас такой глубокий. Я сейчас утону в мудрости.
Так после новогодних праздников самое оно — планировать 2021 год. Заряд на серьезные отношения. Следующий выпуск сделаем прикольный.
Да. Смотрите, вообще-то, это 14-й выпуск. У нас есть еще 13-й, 12-й, 11-й и еще много выпусков. Если вы пропустили, вернитесь туда, послушайте. Там много интересного.
Все, всем спасибо. Всех с Новым годом.
Пока.
Всем классных отношений.
Ставьте нам оценки, пожалуйста.
Если нравится нас слушать.
Да. Все, пока.
Пока.